Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете SBS на русском языке, и с вами Лера Швец. И у меня на связи Наталья Эсдейл-Уоттс. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Лера, спасибо большое за приглашение.
Наталья, буквально на прошлой неделе я прочитала в одной из групп о том, что вы принимаете участие в фандрейзинге для помощи жертвам домашнего насилия в Австралии. Так ли это?
Да, все правильно, да.
И насколько я понимаю, как часть фандрейзинга, вы должны были ночевать на парковке.
Да.
Именно так, как порой приходится это делать жертвам домашнего насилия, ночевать в машине или на парковке, или в каких-то других экстремальных условиях.
Да, для меня это было как бы заключение моей личной истории, когда я сама убежала от моего бывшего мужа и была готова спать на улице. И мне, к счастью, не пришлось это делать. Мне предоставили рефьюдж, где я с детьми осталась. Но была большая возможность, что мне бы пришлось это сделать. Вот. И когда появилась такая возможность спать здесь, я решила, что для меня это будет хороший заключительный замочек, так сказать, но с другой стороны и для другого дела.
Пару слов о фандрейзинге, как он назывался, и кто его организовывал, и сколько денег, если известно, уже удалось собрать, и вообще какие были условия, расскажите.
В нашем районе есть такая церковь, называется St. George Life Care Church. Они называются церковь Church, но на самом деле у них есть, конечно, религиозные слушания и все как положено, но они принимают абсолютно всех, любой религии и отовсюду, и совсем не обязательно даже приходить на службы. В этом здании, она даже не выглядит как церковь сама, в этом здании есть актовый зал, сцена, комнаты, где они проводят разные мероприятия для детей, крафт, рисование, пение, даже учатся на барабанах играть. Вот, спектакли ставят. И у них есть комната, куда они собирают еду, которую люди им приносят, одежду и другие принадлежности, которые нужны женщинам, которые убегают из домов от домашнего насилия. И все это предоставляется для них бесплатно. И для детей, и все эти мероприятия. И вот раз в год они проводят это мероприятие, называется Sleep Out. Начинается все с красивого ужина, они приглашают всех желающих. Этот ужин не бесплатный, но они в основном ориентируются на людей, которые живут в районе или еще где-то у них есть бизнесы, или, например, местные депутаты, которые могут заплатить, прийти на этот ужин. Там есть еще silent auction, чтобы все поднять все эти деньги. И после ужина, или даже во время ужина, те, кто не приходит на ужин, они уже собираются на парковке. А после ужина те, кто приходит на ужин и хотят принять участие в sleeping тоже, чтобы спать, они могут туда пойти. Я приходила на ужин. 3-4 года я уже хожу на ужин, но они обычно делали это в четверг вечером, а мне на работу в пятницу, поэтому я не могла принять участие, чтобы поспать. В этом году они сделали в пятницу, и я с удовольствием согласилась. И вот после ужина я пришла на парковку, мы там переоделись, там есть условия, они открыли для нас офисы, чтобы использовать уборную, переодеться, почистить зубы. И потом раскладываешь все свои принадлежности, так сказать, на пол, прямо там, не в машине, как многие считают, что мы спали в машинах. Нет, совсем нет. Сначала у нас музыка, игры, мы поем, играем и танцуем. А потом они разделили на 3 участка семьи, где даже принимали участие дети. Я думаю, самый младший я видела года, наверное, лет 6, мальчик был. Очень много подростков, что очень здорово видеть. И потом женский отдел и как бы и мужской отдел. Даже те пары, которые приходили вместе, они разделялись и спали отдельно. Мы раскладывали свои, у кого что есть, у кого кто-то принес даже большой матрас прямо из дома, у кого-то надувные матрасы. Я принесла маленький раскладной гимнастический плед, на котором моя дочка занимается, и спальный мешок, одежда. Было холодно, но было весело, и... Да, вот так оно прошло все. Потом на следующее утро нам дают завтрак. Приготовили сосиски с яйцами в этом, на хлебе. И все, потом домой.
Но при этом для этого собирались определенные средства, то есть не для самого мероприятия, а это как была часть фандрейзинга. То есть вы, я видела, что вы, скажем, призывали своих друзей вас поддержать и,
Да. Значит,
пожалуйста.
нас стало человек 80, и все, как и я, призывали людей заплатить какую-то сумму, которую они могут выделить. И самого ужина, из этих аукционов, все вещи, которые распродавались там, были тоже донейтед. И в общем сумме после с ужина и с слепаут собрали больше 75 тысяч.
Это, конечно, невероятная сумма за один вечер.
Да, это было очень здорово, и каждый год у них все больше, хотя они ориентировались только на 40, но каждый год больше и больше людей приходит. Я думаю, в этом году было очень хорошо, потому что была пятница, и людям не нужно было идти на работу, и поэтому намного больше людей приняло участие. И да, еще клуб, в котором они устраивают ужин, они давно уже над этими ужинами работают вместе, и сам клуб тоже выделил им деньги и разрешает использовать помещение бесплатно, и очень сильно их поддерживает.
Я видела комментарий один у вас на странице, ваша, видимо, подруга пишет вам, ну что же, зачем мучить свое здоровье, ведь ты так уже очень много делаешь для проблемы домашнего насилия в Австралии, зачем еще и ночью в холодину спать? Ну там вот я сейчас, конечно, меняю как-то, ну посыл был такой, чему было важно все-таки вот пойти и поспать на парковке?
Как я уже сказала, что для меня это был заключительный цикл, так как я сама избежала домашнего насилия. Для меня сама тема очень важна. И когда просишь у кого-то, чтобы сделать деньги, хочется, чтобы они не просто так отдавали. Да, попросил, на тебе, да. Это, конечно, хорошо, но когда что-то делаешь, и когда это что-то такое существенное, и рискуешь чем-то для этого, или, как сказать на русском, даже не знаю, pushing yourself to the limit, чего-то ты добиваешься. Я думаю, просто вероятность, что люди поддерживают финансово намного более желание это сделать.
Вы как бывшая жертва домашнего насилия здесь, в Австралии, пройдя через эту всю систему, где больше всего необходима поддержка финансовая?
Первое, что приходит на ум, конечно, помещение, где жить, потому что жить в рефьюджи — это очень сложно. Мы жили в одной комнате, я и мои трое детей, и это как общежитие, там другие женщины, ты общаешься с другими женщинами, которые тоже прошли через насилие, и это еще больше как-то на тебя давит. У некоторых истории намного хуже, и тебе кажется, что ты поступила неправильно, и нужно вернуться. И, короче, получается, эта атмосфера не очень дружелюбная, и трудно выбраться из этого и настроить себя на какой-то шаг, чтобы дальше идти вперед. Просто чувствуешь себя жертвой полностью. Было бы, конечно, хорошо, если бы деньги пошли на что-то, где дом мог бы, или квартира, или какое-то помещение обеспечиться только для этой семьи. Вот женщина с ребенком, и у нее своя маленькая квартирка, где она может, наконец, начинать строить свою жизнь сначала. Но с другой стороны, я думаю, больше всего денег нужно было бы направить в легальную систему, потому что это стоит неимоверно больших денег. Legal aid не совсем очень хорошо людям помогает, а настоящие хорошие адвокаты очень-очень дорогие, очень дорогие. И если кому-то повезет и кто-то их спонсирует, это замечательно, а если нет, то практически выиграть свое дело, это очень-очень сложно. И добиться того, что вы хотите, и чтобы вам правильно давали совет, и чтобы полностью были отданы вашему делу. Для этого нужны деньги. Ну, это я так считаю, но почему-то я не вижу, чтобы деньги шли на легальную систему практически совсем.
Действительно, многие активисты и вообще выжившие, жертвы бывшие, они говорили о том, что необходима поддержка именно служб легальной помощи, юридической помощи, потому что, с одной стороны, да, как вы говорите, юристы очень дорогие, с другой стороны, есть legal aid и другие юридические службы, но они, во-первых, либо не справляются с потоком, да, либо у них у
Да.
самих недостаточно ресурсов, просто они не могут нанимать большее количество юристов. А еще, насколько я понимаю, существует определенный лимит, то есть там скринят, сколько, какой у вас у самой заработок, и не все женщины, в принципе, имеют право получать legal aid помощь,
Да.
потому что они по, там, не знаю, по правилам системы существующим слишком много зарабатывают. Хотя на самом деле это не так. Этот
Да,
вопрос.
но не, вы все правильно говорите, оно так и есть, что там определенная сумма, от которой они считают, что вы больше не можете принять помощь от юридической службы, legal aid. обращаться к другим адвокатам слишком дорого. А на самом деле это все только на бумаге, или у нее нет возможности сейчас работать, потому что она вообще ушла, или вся сумма на данный момент отдается. И иногда даже считается, что у них как бы есть свой дом. То есть вот они купили дом вместе, она оттуда уехала, а на бумаге считается, что у нее есть недвижимость, и поэтому она должна ее продать, чтобы получить эту помощь. И это совершенно невозможно.
Наталья, вы сказали, что для вас участие в этом фандрейзинге это была как такая заключительная точка вашего пути. Вот пройдя весь этот путь, что вы можете сказать женщинам, которые только начинают его проходить или думают о том, что решиться выйти из насильственных отношений, уйти из дома и от насильника? Что было самое сложное на вашем пути? И, быть может, вы осознали что-то, что поможет другим женщинам?
Ой, где даже начать? Самое сложное — это было решиться. Хотя я, и это даже по статистике, женщины уходят раз в 8, но постоянно возвращаются. Я тоже убегала несколько раз и постоянно возвращалась. И последний раз я ушла только тогда, когда взяла детей с собой. Потому что абьюзеры, они обычно представляют себя хорошими отцами, дружелюбными соседями, все их поддерживают. Ты считаешь себя совершенно одной и беспомощной, и часто даже не знаешь, что есть какие-то службы, какой-то помощи. Во всяком случае, в моей ситуации это было так. Я была абсолютно без понятия, что я могу кому-то обратиться, кроме полиции. А мне не разрешалось работать и учиться. Денег у меня не было. Все, что мне доплачивал Centrelink, он забирал и выделял мне определенную сумму на продукты. То есть я знала, что я не могу никуда пойти со своими тремя детьми и дать им все, что им нужно. И это пугает, потому что он со своими деньгами, со своим домом, мы тогда жили у его отца, то есть место было, где ему жить, но не где мне жить. Я боялась, что у меня заберут детей и оставят их с ним. И вот это было самое страшное — решиться и куда-то пойти. И когда в определенный момент он угрожал убить меня и убить моих детей, я решила, что мне будет безопаснее на улице, чем быть дома. И вот тогда я позвонила в полицию и сказала, что все, если вы меня не заберете, я ухожу, я буду спать на улице, потому что мне здесь просто страшно оставаться каждый день. И они меня тогда отвезли в рефьюдж. И вот тогда мне сказали, сколько разной помощи есть, что даже вот существует этот рефьюдж. Практически меня за руку отвели в Centrelink, перевели все деньги, закрыли счеты, достали новый телефон, водили меня за руку в суд, где объясняли мне, что там они сказали на своем юридическом языке, чтобы я поняла. Помогали с документами. Мне лично очень повезло. Организация, которая мне помогала, у них спонсор был, и потому что мое личное дело нашумело на всю Австралию практически, и по телевизору, и по всем каналам, их спонсора заинтересовала моя история, и они согласились заплатить за мое дело юристу. И поэтому мне повезло, что у меня был отличный юрист, и мне выбили все, что я просила. Это практически дети остались со мной, никакой связи, никакого контакта. Но я оставила ему все, все свои принадлежности, не претендовала ни на какие там 50 на 50. Просто я забираю детей, а ты меня оставляешь в покое. Вот. И я думаю, совет женщинам, которые сейчас в таких ситуациях находятся и ужасно боятся, значит, есть телефон 1-800-RESPECT. Там не просто, когда звонишь, вот мне нужно это и это. Они могут помочь составить план. То есть до того, как вы собираетесь уходить, они составят план, чтобы вы точно знали, как вы будете поддерживать детей финансово, куда вы сможете обратиться, куда вы пойдете жить, как долго это будет держаться. Они сразу подписывают кейс-менеджер и потихоньку-потихоньку переходят. Я помогала женщинам. Мы даже собирали некоторые из них из вещей, которые им принадлежали, и по одному рюкзачку, по одной сумке я привозила их к себе домой. И когда женщина решилась уйти, она просто приехала ко мне домой, забрала все это и уже знала, куда идет. Обращайтесь к людям, вот, которые, как я, просто поговорить, излить душу, понять, что можно, куда можно пойти, с чего можно начать. Друзья, обязательно не теряйте поддержку своих друзей, если есть родственники здесь. Часто соседи тоже могут помочь. Но помощь там есть, и хотя это и страшно, и первые несколько дней это просто абсолютный кошмар, себя чувствуешь опустошенным человеком, никаких нету желаний даже ни на что, ни жить, ни ничего делать, ни как-то стремиться к чему-то, просто чувствуешь себя, вот я должна быть здесь для детей, а все остальное не важно. Но жизнь идет, она потихоньку налаживается, и я добилась таких вещей, что я даже и не думала, что я смогу где-то работать в таком месте, и что я смогу что-то сделать, и как моя жизнь вообще пойдет дальше. И сейчас, смотря назад, я даже не знаю, как я все это пережила и как я это все смогла сделать. И мне кажется, что если сейчас со мной это все произойдет, я опять не смогу. Но мы очень сильные на самом деле, и особенно как матери, в нас как-то просыпается какой-то другой человек, который просто идет вперед. Идет вперед и добивается все, что нужно на сейчас, а все остальное потихоньку встает на свои места потом.
Если вы или ваши близкие стали жертвой домашнего насилия, свяжитесь со специалистами горячей линии 1-800-RESPECT по телефону 1-800-737-732 или с организацией Lifeline по телефону 13 11 14. Если вашей жизни угрожает опасность, звоните по номеру 30.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.